Свидетельство Пилата о невинности Иисуса. Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 13 по 16. Понтий Пилат сделал попытку уклониться от решения трудного и печального дела, которое было предложено на его благоусмотрение. Как мы уже видели, он отправил обвиняемого к Ироду, чтобы тот его выслушал и произнес над ним окончательный приговор. Ирод же, облачив насмешку Господа в белые одежды, отослал его назад к прокуратору. Теперь Пилат должен был снова взять на себя это дело, как оно ни было для него неприятно, и довести его до конца. Между тем, ему все более и более становилось ясным, что Иисус был невинен. Об этом свидетельствуют слова его, сказанные им первосвященникам и начальникам народа иудейского. Он сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я послал его к нему, и вот ничего не найдено в нем достойного смерти». Уже раньше прокуратор свидетельствовал перед иудеями о Господе: «Я никакой вины не нахожу в нем». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 38. Теперь же он еще более настойчиво заявляет об этом, потому что ссылается на мнение Ирода. К тому же теперь он высказывает свое убеждение с некоторой торжественностью. Он приказывает собраться первосвященникам, начальникам и народу, чтобы всем им объявить об этом громко и открыто. При этом, быть может, он питал надежду, что в толпе найдутся многие такие, которые ради учения, слышанного ими из уст обвиняемого, или ради того или другого совершенного им чуда, которое они видели, отнесутся к нему с благодарной любовью и сочувствием. Этих-то он и желал своим свидетельством поощрить, чтобы и они открыто и решительно выступили за освобождение обвиняемого. И, может быть, надеялся этим путем все дело кончить благоприятно и счастливо. Это делает великую честь Пилату, что он решился так свидетельствовать невинности Иисуса. Мы видим в нем справедливого судью, который нелицеприятно высказывает свой приговор. Мы видим умного правителя, сумевшего при всех направлениях и течениях своего времени сохранить светлый взгляд и теплое сердце, чтобы защитить невинность и справедливость. Мы видим неверующего язычника, который незадолго до этого насмешливо и с презрением задал вопрос, что есть истина, и который, тем не менее, внял голосу того, кто говорил ему: «Ты говоришь, что я царь, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Мы повторяем, Пилат заслуживает великой чести за то, что он открыто и торжественно засвидетельствовал невинности Иисуса перед его врагами. Но в то же время это свидетельство во всей силе открывает славу Господа Иисуса Христа. Первосвященники и начальники народа настойчиво добивались его осуждения, сначала перед прокуратором, а потом перед Иродом. Они, конечно, придумывали и употребляли в дело все, что только могло бросить на него неблагоприятную тень, чтобы тем вернее погубить ненавистного им человека. Они ни о чем не умолчали, что могло, каким бы то ни было образом, послужить вреду обвиняемого в глазах языческого судьи и иудейского царя. Но чем окончились их усилия? И вот ничего не найдено в нем. Это окончательный вывод, в котором Пилат обнимает приговор языческого и иудейского судьи. Ложные жалобы обратились в позор обвинителей. Как ясный солнечный свет пробивается в конце концов сквозь темные и густые облака, так и здесь среди клеветы и неправды еще ярче сияет невинность обвиняемого Спасителя во всем ее чистом и непорочном величии. Что случилось там, в языческом судилище перед первосвященниками и начальниками и всем народом иудейским, то же самое в продолжение столетий повторяется на глазах всех, которые желают это видеть. Ненависть, с которой некогда преследовали Христа и его враги, еще не вывелась на земле. Легкомысленная страсть Ирода и кичливое стремление Пилата все подвергать сомнению до настоящего времени преследует святейшего Бога человека. Его слова и дела, вся его жизнь, страдания и смерть, все это подверглось строгой проверке и исследованию. Множество книг написано против него, в которых изложены всевозможные жалобы и упреки против Христа. И в высших, и в низших слоях общества открыто говорят о нем оскорбительно и издеваются над ним. Его святое Евангелие, его святейшее имя, его дело, его царство и даже отдельные его слова подвергались оскорблениям и насмешкам. И что было этим всем достигнуто? И вот ничего не найдено в нем. Приговор, который и по сей день должен произнести в этом деле всякий беспристрастный и уважающий истину судья. Что некогда Давид исповедовал перед Богом: «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем» Псалом 50, стих 6. То же самое может и должен исповедать перед Спасителем со всей радостью доброе сердце всякого христианина. Его слова и дела, вся его жизнь от начала до конца, чисты и безупречны. Это же мы видим и во время его страданий. Бедствия и страдания, претерпеваемые человеком, легко и скоро могут направить его с пути правды на путь греха и порока. И это случилось со многими благочестивыми людьми. Ио, пораженный тяжкими страданиями, открывает свои уста и проклинает день своего рождения. Моисей, возмущенный неверием и непослушанием своего народа, при чудесном источнике вод, и сам высказывает сомнения и неверие в Бога. Преследования и насмешки, которым подвергался пророк Иеремия, исторгли из его уст греховные восклицания: «Да будет проклят тот день, в который я родился». Страдания же, испытанные Богочеловеком, еще в более ярком свете только обнаружили его невинность и святость. Поистине не было конца сильным и тяжким мучениям его души. Зависть и ненависть его врагов, непостоянство и неблагодарность его народа, маловерие и вероломство его учеников как бы объединились, чтобы поранить его сердце и увеличить его страдания. Но вопреки всему этому, он остается невинным и непорочным агнцем Божьим. Мы не слышим из его святейших уст ни единого несправедливого слова. Мы не видим, чтобы он сделал что-нибудь необдуманное и несправедливое на пути своих страданий. Он пребывает до самой смерти, смерти крестной, в послушании своему небесному Отцу и в любви к своим ближним, даже к своим врагам. И вот ничего не найдено в нем. Вот яркий блеск его святого величия, которым он сияет даже в глубочайшем уничижении своих страданий. И таким он пребудет до конца века. Смерть закроет уста, опозорившие его и насмехавшиеся над ним. Книги, в которых его порочили и осмеивали, уничтожатся и не найдут себе читателей. И вот ничего не найдено в нем. Вот великое и торжественное исповедание, с которым христиане во все времена будут прославлять своего Господа и Владыку. До сих пор прокуратор вел это дело во всей чистоте, так что мы не можем его ни в чем упрекнуть. Именно он трояким образом исполнил то, чего от него требовали его права и обязанности. Он подробно и основательно рассмотрел все жалобы, как этого требовала от него его должность. Далее он отправил узника к Ироду, чтобы этим дозволенным путем собрать о нем побольше сведений, как этого требовала от него важность разбираемого дела. Наконец он открыто и торжественно засвидетельствовал невинность Иисуса, как к тому побуждала его совесть. Теперь ему предстояло произнести окончательный приговор. Если обвиняемый оказался невинным, то он, как праведный судья, должен был его немедленно освободить, несмотря на то, как к этому отнесутся окружающие его люди. Это же было до того затруднительно, что тщеславный и слабохарактерный правитель не мог и не желал этого сделать. Он только прекрасно знал, что как только он пойдет наперекор свету и своему прежнему образу жизни, он очутится во враждебном положении к иудейскому народу и даже к самому кесарю. Он не решился вступить на этот путь и идти по нему. Поэтому он придумывает выходы, чтобы избежать этого тяжелого и опасного положения. Он заключает свое прекрасное и похвальное свидетельство о невинности Иисуса словами: «И так, наказав его, отпущу». Заключение весьма неожиданное, дорогие слушатели, и достойное всякого сожаления. Если обвиняемый действительно невинен, как он сам только что высказал, то почему он не мог и не желал его отпустить без наказания? Если же он заслуживал наказания, как определил этот несправедливый человек, то как мог он объявить его невинным? Здесь мы ясно видим, какую тяжелую и мучительную борьбу между голосом своей совести и своим человекоугодничеством пережил прокуратор. Он желал освободить Иисуса и тем успокоить свою совесть, но он порешил наказать его сперва и этим удовлетворить своему человекоугодничеству. Перед нашими глазами открывается печальная картина жалкого двоедушия и малодушия, которые овладели Понтием Пилатом. Нечто подобное же мы и по сей день можем видеть и слышать среди христиан. Сплошь и рядом случается, что Господа Иисуса Христа сперва наказывают, а потом тем или иным образом отпускают. Это делают те полуверующие, которые сегодня всеми силами оспаривают, что Иисус Христос есть единородный Сын живого Бога, и поэтому считает его обманщиком и грешником, а на завтра произносит ему хвалебные гимны, как богобоязненному и выдающемуся человеку. И в этом состоит то, что мы называем сначала наказывать, а потом отпускать. То же самое делают и сыны света сего, которые позорят святое имя, выше которого нет иного имени под небом, уделяя всем без различия религиям мира одно значение или отрицая за ними всякое значение. А завтра опять величает Господа Иисуса самым выдающимся и богороднейшим учителем и свидетелем истины. Это же делают все те неискренние и ленивые христиане, которые сегодня предаются всем грехам мира сего, а завтра сидят у ног Спасителя, чтобы слышать Его слова, или приступают к Его трапезе, чтобы участвовать и в вечере Господней. То же делают и те так называемые верные, которые ради малодушного страха перед людьми или ради жалкого человекоугодничества сегодня приобщаются к делам неверных, а завтра исповедует Сына Божьего и славит Его святое имя. Все это и есть то, что мы называем сначала наказывать Спасителя, а потом отпускать. Иисусе Сладчайший, даруй нам всегда признавать Тебя Сыном Божьим и с этой верой неуклонно идти по пути жизни к дверям рая.